Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Ну что, 9 июня уже. Лето продолжается.
Да, и знаешь, Андрей, лето — это прежде всего запахи. Вот все-таки, особенно утром, какой бы день ни был, солнечный, дождливый, пахнет зеленью даже в городе, не говоря уже за городом.
Ну, да, и даже днем, знаешь, горячая трава пахнет, ни с какими ароматизаторами это не сравнить. А если скошенная?
Ну, это просто магия,
вот.
Да.
Вот, это, знаешь, это как запах детсадовской кухни на века. Бывает, вот нотка запаха появится, и человек словно заколдует воспоминания. Ну, вот случалось же такое, да?
Случалось, да, Андрей Константинов с этим согласен, Наталья Губская с этим согласна тоже, режиссер «Разбудильника» Людмила Чаус нам кивает. Да, запахи, они в жизни человека огромную роль играют. Например, запах подмосковных хвойных лесов, кто знает, с закрытыми глазами его узнает всегда и везде, если еще добавить эти ощущения, наступаешь на многолетний ковер из иголок.
Да, и мох такой. А если еще после дождя, и ты идешь, и как будто вот по батуту, по такому вот, или даже по воде, вот как ты утопаешь.
Ну, можно взять и донскую степную полынь.
Да.
Разомни один раз в жизни и вдохни этот запах, не забудешь никогда, узнаешь из миллионов запахов. Я думаю, хорошо, что парфюмеры французские это не разнюхали, иначе бы всю полынь нашу так на производство
пустили. Кто знает, может быть, они тихонько используют, мы просто этого с тобой не знаем, а они об этом нигде не говорят. Ну, знаешь, в каждом регионе есть свои такие сочно-душистые эксклюзивы. А вот, друзья, мы решили сегодня поговорить о том, какие запахи на память мы увозим из лесов, степи, а может, и из горных мест. И какие не надо вот собирать в букетик на память, потому что они, ну, просто краснокнижные. И
да,
надо беречь.
Мы не только сегодня о путешествиях и селфи, которые мы привозим из них, а еще и о такой памяти будем говорить. И о донской природе заодно, и в другой регион страны перенесемся. Запланировано многое. Давай напомним наш единый номер Viber, WhatsApp, Telegram.
8-918-9-5-3-8-27. Вы уже сейчас можете, друзья, делиться своими воспоминаниями, с какими необычными растениями познакомились во время путешествий. А мы пока отправимся к нашей рубрике.
Свежая заварка.
Наталья, какую первую новость ты сегодня предложишь нашим слушателям?
Вот какую координатор Лиза Алерт Олег Леонов заявил, что нужно документально закрепить ограничение скорости для самокатов в городе до 15 км в час, если нет специальных велодорожек. И в свою очередь компаниям-прокатчикам самокатов уже сейчас, считает он, необходимо жестко следить за нарушениями правил. Недопустимо, например, управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Кто так поступает, заносить таких пользователей в черный список.
В черный список надо не просто заносить, а еще какое-то административное нарушение к прокатчикам, которые выдали самокат.
Взыскание.
Да, взыскание. Ой, тогда, вот тогда вообще все нормализуется очень быстро, как мне кажется.
Какой ты шустрый.
А может, я слишком жестокий в этом вопросе.
А контролировать как? А фиксировать? А спорные случаи? Здесь мы с тобой можем только проголосовать.
Камеры, для всех камеры.
Руками, ногами и хвостом, что да, конечно, самокатчики в последнее время слишком многочисленны, да, и беспредельны.
Вот. А давай вторую новость я расскажу. В Китае следят за беспрецедентной миграцией стада слонов. По неизвестной причине они покинули заповедник в провинции Юньнань. Животные уже преодолели 500 километров, заходят на сельскохозяйственные поля, едят там кукурузу, громят среди сараев в населенных пунктах. А владелец одного из автомагазинов даже рассказал, что слоны пришли к нему и выпили 2 тонны воды. Я подумал, хорошо, что не какого-нибудь
виски.
Масла или еще
масло.
Чего-нибудь. А, ну, тогда бы, ладно, они воду выпили, а представь, они бы какие-нибудь там вскрыли баки или эти канистры огромные, где масло хранится,
ну, слушай,
автомагазин.
Слушай, слоны умные, зачем бы они пили масло?
Кто его знает? Нет. Голодные слоны.
Сладкая кукуруза одно.
Там это лаптей своей, он как хлопнет, там все польется. А, да, и вот почему они они себя так ведут, люди понять пока не могут. Но в пути слонов сопровождают примерно 400 человек. Они продолжают наблюдать за ними.
Фотографируют, выкладывают в сеть видео.
Больше 70 автомобилей и, по-моему, десяток дронов сопровождают всю эту красоту.
Мне
если
вот
кто
интересно,
хочет, может
почему
загуглить.
Слоны убрели из заповедника, где наверняка им и корм обеспечивали, и условия жизни. Неправильно ухаживали
они
люди
просто,
за слонами?
Вот
или надоело?
Психологи никак не подключатся к этому
под контролем
вопросу.
Жить.
Мне кажется, что что-то им какой-то новизны захотелось.
Невозможно жить в одном и том же месте. Невозможно не хотеть приключений. Давай на таком остановимся.
Давай к третьей новости.
И третья новость вот какая. С помощью искусственного интеллекта, рентгеновских лучей и 3D-печати эксперты восстановили изначальное изображение первой любви итальянского художника-экспрессиониста Амедео Модельяни. А любовь его – это журналистка и поэтесса Беатрис Гастингс. Считается, что после того, как закончился их бурный роман, художник стер Беатрис из своей памяти, а художник это как мог сделать? Он написал поверх ее портрета изображение другой женщины. Uh-huh. Вот стер так стер. Но интересно, что портреты Гастингс в исполнении Модельяни все очень разные. Иногда с круглым лицом, иногда с удлиненным, иногда рыжий цвет волос, иногда она блондинка. И она ли, собственно, изображена на восстановленном портрете, для искусствоведов пока загадка. Будут ее разгадывать.
Очень хорошо. Очень хорошо, пусть изучают. Вот это то, что ты любишь, когда ученые продолжают вникать, углубляться, изучать. Это то, что нравится тебе очень, Наташа.
А я вижу в этом романтику очень большую. Это как нужно видеть женщину во многих ее образах, даже в тех, в которых она в жизни, наверное, никогда не представала, чтобы писать ее с таким лицом.
На то он и художник.
Да. Вот,
люди творческие, они непредсказуемые, заварили. 7.25, студия «Разбудильника», друзья. Мы сегодня говорим о том, как пахнет лето. Леса, поля, морской прибой и речная волна по-разному ведь пахнут и запоминаются на всю жизнь. Да, Наташа?
Да, абсолютно так. И разные регионы пахнут по-разному. Вы наверняка с нами согласитесь. Наш вайбер, ватсап, телеграм 8-918-25-38-27. Делитесь своими воспоминаниями. Какие запахи вы с собой привозили из разных мест нашей большой родины и из-за ее пределов?
Да, мы подключаем к нашему эфиру гостя, эксперта, старшего научного сотрудника отдела природной флоры Ботанического сада Южного федерального
университета.
Антонина Николаевна Шмараева с нами. Антонина Николаевна, доброе утро.
Доброе утро всем.
Доброе утро. Вот мы в начале программы заговорили, упомянули полынь. И, готовясь к программе, выяснили, что в нескольких регионах страны, в Ростовской области в том числе, одна из разновидностей полынь солянковидная в Красной книге. Это значит, что рвать ее нельзя. Правильно? Где ее чаще всего можно встретить?
Наташа, но для меня просто неожиданно было услышать именно об этом виде полыни.
Это полынь неправильная информация?
Нет, нет, вы все правильно сказали. Это действительно краснокнижный вид. Причем он охраняется не только в Ростовской области, но и в Российской Федерации. То есть включен в Красную книгу России и Ростовской области, соответственно. И встречается довольно редко, потому что обитает на незначительных по площади мелоподобных субстратах или местообитаниях. Вот таковых мало в Ростовской области, поэтому вид и редкий. Но если вы уж сегодня говорите о летних запахах и нашей Донской степи, то уместнее бы вот в контексте этого разговора бы вспомнить лучше степную типичную полынь, которая называется полынь австрийская или полынок.
Полынок.
Вот эту полынь многие даже видели и, ну, может быть, и не знают, но именно она придает такой специфический горьковатый запах Донской степи. Вот это один из самых любимых видов, степных видов Михаила Александровича Шолохова, который великолепно все это описал тихом доне.
Вот мне сейчас стало намного легче. Значит, я, когда прошлым летом срывала несколько веток полыни, я, надеюсь, не краснокнижную рвала.
Нет, я не думаю, потому что вряд ли ее можно встретить просто обычному человеку, не специалисту, я имею в виду. А во-вторых, она, вы бы даже не заподозрили, что это полынь.
Не
она
пахнет.
Очень не похожа.
Не похожа.
В привычном нашем понимании полынь – это кустарник, темно-зелеными листьями узкими. Ну, такое жесткое на вид крупное растение. Вам и невдомек будет, что вы смотрите на полынь соленковидную.
А запаха у нее нет?
И практически нет запаха.
Вот и хорошо. Вот, значит, и лишний раз всяким туристам
никто
она
не обратит внимания.
Меньше будет на глаза попадаться.
Да.
Антонина Николаевна, а когда травы больше пахнут, самый мощный запах дают? После дождя, под солнцепеком, на рассвете? Есть такое время дня или сезон, когда самый мощный аромат?
Ну, все по-разному. Вот, например, знакомые нам растения такие, как чабрец, душица, они содержат большое количество эфирных масел. И масла эти испаряются во время жары. То есть, когда солнцепек, растение выделяет эти масла и охлаждает свой организм. Это вот такой механизм терморегуляции, чтобы не было теплового удара. Вот, растение выделяет эфирные масла. Вы, наверное, знаете про неопалимую купину.
Какие умные растения, да, да.
Да, вот там та же самая история. И если и масел довольно много испаряется, если поджечь воздух, то он будет гореть вокруг этого растения. Вот почему неопалимное. На самом деле это диктамнус голостолбиковый, ясенец голостолбиковый, вот эта купина неопалима. Она сейчас, кстати, цветет и очень красиво.
Так, а где же она у нас цветет?
В донских степях
очень
есть?
Много ее. Вот севернее несколько на опушках байрачных лесов. Вот те леса, которые растут в балках. Они называются байрачные леса. И на опушках очень много, великолепно, очень красивые. Но они вот своими маслами жгучими могут нанести просто откровенный вред человеку тем, что оставляют жуткие ожоги.
Вот, да, вот человеку, масло, то есть даже надо быть внимательным.
Просто
то
если есть, пройти предельно рядом, можно получить ожог.
Простите, еще?
Даже просто если рядом пройти.
Даже можно, если рядом. Нет. Вот я фотографирую часто, будучи в полях, и невольно, зная прекрасно, какую опасность это представляет, невольно попадаю, опять наступаю на эти же грабли. И хожу потом с этими пятнами несколько лет.
Даже вы с вашим-то опытом. Да. Невероятно, слушайте.
Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, Наташа, еще, когда растения сильнее пахнут? Некоторые действительно после дождя. Вот это те, которые содержат нектар. А нектар содержит растения, которые опыляются насекомыми. Ну вот давайте мы отвлечемся от трав. Вспомним хорошо известную всем белую акацию. На самом деле это робиния ложноакациевая. В этом году было необычайно обильное цветение.
Да-да-да.
И после дождя просто стоит аромат, но все поглощающий.
Дурманящий вообще.
Дурманящий, правильно вы слово подобрали. Вот, и вот медоносы многие, которые выделяют нектар, и которые опыляются насекомыми, для этого нектар и существует. Вот они, как правило, источают этот аромат именно после дождя. Вот, поэтому у всех все по-разному. Вот у эфиромасличных в жару, у нектаросодержащих вот после дождей.
Антонина Николаевна, а вот донской ковыль, ну, наша такая традиционная трава, которая ассоциируется с Доном, с Шолоховым Михаилом Александровичем, вот у нее что, есть запах, нет? Есть ли у нее эфиры или нектары? Пахнет? На мой взгляд, не пахнет, но, может, есть какой-то тоненький запах, которому, ну, не принюхиваются обычно люди, не идентифицируют его?
Нет, должна вам сказать, что ковыль... Во-первых, хочу поддержать вас в том смысле, что действительно это, может быть, самые главные и самые экологически важные виды рода ковыль вот для донских степей. Потому что именно они формируют каркас вот этих сообществ, которые и то есть которые и держат экологический баланс нашего огромного этого региона, именно донские степи. Вот пока есть ковыль, степь может всегда восстановиться, даже если все съели остальное или растоптали. Вот, и несколько лет, и степь восстанавливается. Но когда распахивают и ковыль уничтожается, на этом месте образуется бурьян, и все рушится, вплоть до экологической катастрофы. Но вот вернемся к вашему вопросу. Значит, ковыль – это семейство злаковых. Это так называемая группа ветроопыляемых растений. И нет необходимости им иметь красивые цветы, нектар или аромат вот за счет эфирных масел, их прекрасно опыляет ветер, который гуляет на равнинах. Поэтому они не имеют запаха вот какого-то особенного.
Ой, вот. Теперь понятно.
Да, это многое объясняет. Антония Николаевна, ну вот сейчас настала пора узнать, что нам звезды на сегодняшний день предлагают. Давайте послушаем вместе гороскоп, да, и потом продолжим.
Спасибо, хорошо.
12 друзей зодиака.
Овен. Не исключено, что сегодня вы получите полезные советы, а вскоре за ними последуют предложения, от которых не захочется отказываться.
Телец.
Вы вспыльчивы и раздражительны, порой сгоряча говорите то, о чем позже жалеете. Хорошо, если рядом есть люди, способные поддержать вас, поднять вам настроение.
Близнецы.
Сейчас вы многого требуете и от себя, и от других, и правильно делаете. Именно такой подход позволяет избежать ошибок и разочарований.
Рак.
Не спешите. Первая половина дня может быть не слишком плодотворной, и особенно переживать из-за этого не стоит. Чуть позже вы справитесь со всем, что запланировали.
Лев.
Легко найти помощников и союзников. Некоторые представители знака обзаведутся влиятельными покровителями.
Дева.
Многие будут благодарны вам за поддержку сегодня. Не исключено, что люди, с которыми вы познакомитесь со временем, станут вашими лучшими друзьями и самыми надежными союзниками.
Весы.
Досадно, но трудности порой возникают там, где вы совсем их не ждали. Самых впечатлительных весов это может вывести из равновесия. К счастью, ненадолго.
Скорпион.
Стоит делать паузы для отдыха. Может быть полезно отвлечься от рутины, отправиться в небольшую поездку, сменить обстановку.
Стрелец.
Старайтесь не тревожиться по пустякам. Сегодня многое будет зависеть от того, удастся ли вам сохранить самообладание, не пойти на поводу у эмоций.
Козерог.
Это время привычных занятий, решение рутинных задач. Вы отлично справляетесь, не скучаете и не чувствуете усталости.
Водолей.
Гармонично складываются личные отношения. Вы легко находите подход к людям, которые вам дороги.
Рыбы.
Вы находите массу способов порадовать себя и массу причин отложить любые дела на потом. Хуже всего то, что вы даже на хорошее предложение можете ответить отказом просто из-за лени. Настройтесь на более активный лад, и вам не придется сожалеть об упущенных возможностях.
12 друзей зодиака.
7.37 в студии «Разбудильника». Никаких упущенных возможностей нет. У нас сразу два пришло сообщение на Viber, WhatsApp, Telegram. Наш 8-918-253-8-27 от Георгия и от Олега. Я сейчас объединю их в один вопрос. Антонина Николаевна, это вопросы для вас, собственно говоря. Первое прозвучало такое, ну, написано. Медовый запах в Донской степи. Чем его объяснить, что его дает? И второе, связанное с пыреем. Пырей, наверное, везде растет. У нас он особенный, донской или нет?
Отвечаем на вопрос?
Да.
Да, да, да.
Ну, медовый запах Донской степи придают, вот, например, такие растения, как катран татарский, и не только этот вид. Катран – это растение из группы перекати-поле.
Mm-hmm.
Это огромные белые шары. Шары эти образуются за счет ветвления стебля от корня. Вот там есть отделительный слой. Когда созревают плоды, он отрывается и катится, рассеивая семена.
Угу.
Так вот, эти растения не содержат, во-первых, большое количество цветков, довольно крупных. А во-вторых, каждый цветок содержит довольно много нектара. Вот, поэтому некоторые пчеловоды, пасечники, в общем, стараются держаться возле тех участков степи, где сохранились еще катраны. К сожалению, их так не так много осталось. Вот, ну и, конечно, огромное количество вот сейчас подойдет подмаринник настоящий, желтые поля мы увидим, вот-вот он к Троице зацветет, и просто это вот один сплошной мед. Вот, и, конечно, а мед, как вы знаете, еще бывает цветочный.
Да.
Вот, то есть растение это цветочное степное разнотравье. Вот это самый, я считаю, полезный мед, который содержит все, что хотите, всю таблицу Менделеева. Вот, так что многие очень виды содержат нектар, вот те, которые опыляются насекомыми, те, которые с красивыми, довольно крупными цветами. То есть это означает, что растение привлекает каким-то образом насекомых-опылителей. Вот если невзрачная, вот как злаки, например, ветроопыляемая, у них нет таких крупных цветков и так далее.
Вот Антонина Николаевна, а пырей что скажете? Это только донское растение или везде встречается?
Нет. Это широко распространенный вид, я имею в виду, с огромным ареалом, потому что много видов вроде пырей. Потому что это луговые виды, это степные виды, это виды псамофитные, которые обитают только на песках, то есть очень виды широкой экологии. Вот. И то, что они осваивают и неестественные экотопы, а являются у нас и сорняками на огородах, на полях, это уже просто пластичность, свидетельствует о пластичности вида, который хорошо приспосабливается к различным условиям. Вот, так что пырей растет практически везде.
Угу. А, Антония Николаевна, вот скажите, пожалуйста, 20 июня православные будут отмечать Троицу. А, вот какой букет будет самым безобидным? Безобидным с точки зрения сохранности растений? Вот, ну,
чтобы красные книги не навредить, да, и запах в дом все-таки принести.
В непосредственной близости городов.
Да. Угу. Ну, в первую очередь, конечно, надо, я считаю, просто пойти, если вы живете в городе, пойти на рыночек и купить то, что с земли продают бабушки. Уже все готовое.
Они уже позаботились.
Так бабушки же могут не вникать в тонкости красной книги.
Ну, как придется уже. Вот, и не надо ставить это в вазу, надо это просто разложить на бумажное полотенце на столе или на красивую там поднос тарелочку, и пусть это сохнет и источает аромат степи. Вот, как правило, продаются вот эти эфиромасличные растения.
А без воды пахнет лучше, чем если в воду поставить, да? Или просто сохраняется?
Ну, конечно, конечно, потому что нужно, мы же сушим вот травы, и вода испаряется, и концентрированное масло остается в растении. И если его немножко растереть, там листики, то это будет вообще на целый день у вас в квартире стоять этот аромат. Вот, да. И что касается просто живого букета, то, в принципе, если вы возьмете несколько веточек, чего угодно, тысячелистника, там, чебрец вам попадется, душица, может быть, шалфей, Вот тот же подмарений, который я упоминала, желтым цветет, узнаете, любой злак. Важно, чтобы это была не охапка сена, а важно, чтобы это был букетик, вот миниатюрный, из нескольких веточек. И вы просто тогда увидите красоту каждого лепесточка и каждого листочка. Вот это вот, когда эта охапка, это не воспринимается так близко, знаете, вот к сердцу не увидишь вот эту вот тонкую красоту.
И нотки ароматов не поймаешь.
Не поймаешь ничего, да, просто будет угрожающий запах.
Анна Николаевна, давайте вот сейчас нотки музыки, короткую музыкальную паузу и еще пару вопросов успеем вам задать.
Хорошо.
Свет любви, а у нас свет...
А у нас запах трав донских.
Запах вот между нами, между студией и Антонией Николаевной.
Шмараевой, старшим научным сотрудником отдела природной флоры Ботанического сада Южного федерального университета. Антонина Николаевна с нами на связи и WhatsApp.
Вопрос пришел теперь еще от Елены Степанович. Вот доброе утро. Вопрос к Антонине Николаевне про донник. Это кустарник или трава? Цветет или нет? Спасибо, Елена. Вот от слушательницы.
Донник. Два вида у нас преимущественно встречаются. Есть и другие виды. Это двулетнее растение. Донник лекарственный цветет желтым цветом. И донник белый. Он цветет белыми цветками. Это прекрасные, кстати говоря, медоносы. Многие люди их собирают еще в качестве лекарственных растений. И бывает так годами, что его очень много. Он высотой до 1.5 метра достигает иногда. Так что это не кустарник, это травянистое растение. Причем малолетнее, а точнее даже двулетнее. Вот он цветет и первый год, и второй, потом отмирает, и на его месте вырастает множество других.
И еще у нас один вопрос, коротенький, Антонина Николаевна, тоже по WhatsApp пришел. Давайте мы вам его зачитаем. Куст с синими цветами, на которые так любили приземляться стрекозы. Повзрослели и узнали, что это цикорий, сейчас его в городах почти нет. А за городом распространен в Ростовской области?
Цикорий, конечно, есть. Это вид, который расселился по всем местообитаниям. И вдоль дорог его можно увидеть, и на пустырях его можно увидеть. Внимательно присмотритесь. На лугах его очень много. И в степях, и в каменистых степях. Конечно, его очень много. И бывает даже, просто не всегда его можно заметить. Потому что его цветки закрываются во время пасмурной погоды. А в солнечное время он открывается, такие синие блюдца.
Голубые.
Очень декоративные. Да, да, голубые, правильно сказать. Да. Так что все это, слава богу, есть. И меньше всего... Да, он очень хорошо адаптирован к современным экологическим условиям. Так что переживать за этот вид не приходится.
Просто переселился из города за город.
Да, да, да. Ну, можно... И заходит иногда и в город.
В любом случае, можно всегда сесть на машину и отправиться в поля, чтобы посмотреть и насладиться
это,
видом.
Это даже нужно делать. Не Антонине в подмосковный лес, как вы рекомендовали, а лучше в нашу, вот в Недвиговку приехать, Каменная Балка там по пути в Таганрог.
Так,
пожалуйста.
Так и сделаем. Хорошо, спасибо.
Спасибо,
мы благодарим
Антонине
вас.
Николаевне Шмараевой.
Да, благодарим, что были с нами этим
спасибо.
Утром. А сейчас
спасибо.
Как раз самое время рассказать о ситуации, о дорожной ситуации в Донской столице.
Смотри в оба.
Партнер нашей рубрики – офтальмологическая клиника «Интерюна». Друзья, к этой минуте пока 3 балла уровень пробок в Донской столице, но главное – соблюдайте скоростной режим и дистанцию, друзья, чтобы избегать аварий.
Панама, зонтик, сапоги.
Дожди, дожди. Будут ли дожди сегодня?
Да, Андрей, не полгода, как в песне «Дождливая погода на Дону», но вторую неделю кратковременные дожди с грозами. И на сегодня прогноз такой же. И температура воздуха по области минимум 18, максимум плюс 26, Ростов 22-24.
Прямо сейчас 16 градусов в Донской столице. Друзья, мы продолжаем говорить о запахах, о том, как пахнет лето, об ароматах. И у нас сейчас с вами будет интересное такое перемещение. Мы с вами отправимся на север.
Да, потому что о донских травах мы поговорили, а в июне отмечается Международный день крапивы. Простая трава, известная своим жгучим нравом, вот в Тульской области ей фестиваль посвящен, и он вот буквально днями отгремел.
Да, отгремел, и прямо сейчас с нами на связь выходит Ольга Веневцева, директор музея в Крапивне. Ольга, вы с нами?
Доброе утро.
Да.
Ну вот давайте на примере этого фестиваля крапиву покажем, что трава это намного больше, чем просто растение.
И просто запах. Это и материал для творчества. Это ж точно ваш фестиваль демонстрирует. Что из крапивы делают?
Вообще сколько лет фестивалю и зачем вы его придумали?
Фестивалю уже 18 лет в этом году. У нас совершеннолетие праздновалось. А придумали мы его, потому что крапива на гербе нашего городка. В золотом поле 6 звездой положенных веток крапивы. Такой герб появился у города, когда он стал уездным в 1777 году. Поэтому это наш символ.
Отлично. Так, ну
и такой символ многоликий.
Да, очень многоликий, потому что вот вы сказали, что можно делать из крапивы. Да, по-моему, практически все.
А вот, например.
Смотрите, из крапивы можно делать огромное количество разных вкусных и полезных блюд и напитков. То есть в кулинарии она используется просто повсеместно, очень разных народов. Мы собираем коллекцию рецептов, у нас их уже больше 500.
Да. Ну, напитки, я понимаю, траву высушил или свежую заварил, может, в чай добавил. Из еды могу предположить, что, как и из лебеды, начинка для пирожков, пирогов. А что еще?
Да что угодно. Крапиву добавляют в соусы, салаты, супы, щи, пироги, даже в варенье.
Варенье,
слушайте.
Вкусно?
Да, очень вкусно. Ну, это же не одна крапива. Туда еще кладут, например, у нас есть авторский рецепт, клубника, лимон, мята. Это получается просто восхитительно.
А, это сладкий коктейль.
Как это завораживающе сейчас что-то прозвучало.
Подожди,
я
в еду не будем
углубляться. Соединить воедино.
В еду не будем углубляться. Для производства тканей используется крапива. Сейчас используется или это древнерусские истории?
И они не только русские, хотя очень древние. Крапиву в основном использовали на севере. Например, это народы ханты и мансы, ханты-мансийский нынешний автономный округ. Потому что там плохо росли лен и конопля. А сейчас тоже крапиву используют в текстильной промышленности, но не так широко, как раньше, потому что она более капризна, чем тот же лен. И ткани из крапивы, которые можно купить, или одежду из крапивы в магазинах, это японская и китайская крапива рани. А вот наша крапива жгучая, двудомная, она более полезна для тела, потому что бактерицидна, но при этом из нее очень сложно сделать ткань. И мастера, которые сейчас работают с крапивой, в основном делают нитку для того, чтобы вязать, вышивать, шить какие-то орнаменты, потому что крапива еще и очень сильный оберег.
Да. Ой, это уже народные корни пошли у нас. То есть
это древнее растение, оно считалось одним из самых таких символичных, самых обереговых, самых полезных там от всякого колдовства растений. Это красивые легенды разные, да. Ну, если мы говорим о сказках, можно вспомнить Ганса Христиана Андерсена и «Диких лебедей», ведь или «Застолпа братьев» именно этой травы.
Действительно, да. Да, рубашки из крапивы.
Ну вот одно меня удивляет, как вот жгучесть вот этой вот крапивы не передается с тканью, то есть вот как она исчезает, в какой момент?
А может немного передается, и потому целебная, лечебная и полезная?
Ну, возможно, немного и передается, но какими-то уже такими более скрытыми свойствами, потому что вся жгучесть крапивы в таких ампулках, волосках, которые на ней свежие растут. И, собственно, когда мы обжигаемся крапивой, мы получаем не укол, а ожог. А ампулки ломаются, кислота вливается на кожу, и получается микроожог. Поэтому при обработке, естественно, все эти ампулки уже вытекают, высыхают, и ничего жгучего в крапиве не остается.
Ольга, ну вот смотрите, всегда ассоциация с детством. Обжегся вот крапивой, ой, ужасно, какой кошмар, сразу мы ее тут же ломаем, тут же рвем. Правильно ли это или нет? Или, может быть, наоборот, надо просто отойти в сторонку и понаблюдать за этим растением?
Ну, можно понаблюдать за растением, на самом деле, главное не бояться этого ожога, потому что вообще-то полезно для организма, конечно, в определенных объемах.
Дозах.
Хотя есть люди, которые даже очень сильно стараются обжигаться крапивы и приезжают для этого в крапивный специально.
Это, я думала, вы сейчас подводите мысль к крапивным боям, которые происходят на фестивале.
Да.
Ну что, это прям реальная такая забава. Вот ну, мы с Наташей вот в удивлении.
Прямо хапками крапивы бьют.
Я бы даже сказала, это вид спорта. А причем такой уникальный, потому что только у нас на фестивале можно его увидеть, попробовать в нем поучаствовать. Хотя никто не отменяет, нарвите веник крапивы и пойдите с кем-нибудь побейтесь. Но есть очень много правил, как у любого спорта. Нельзя бить по лицу, нельзя хвататься за человека. Главное вот согнать его там с территории, что-то еще. И по ногам, например, по рукам, там по спине, наоборот, считается правильно. Никто не боится, девчонки молодые, там ребята вообще все участвуют в этих боях. И говорят, что это просто непередаваемое ощущение. Притом, ну да, потом, конечно, будет много-много этих микроожогов, но ничего страшного, можно помазаться.
В перчатках ребята держат?
Нет, что вы, какие перчатки?
Как?
Нужно
нет.
Снять футболку, нужно, чтобы были голые руки и там хотя бы нижняя часть голень, ног, нужно по ним хлестать красиво.
Мальчишки-то ладно сняли рубашку, а девчонки как?
Ну подожди.
Нет, ну девчонки футболочку в мальчиках, ничего
страшного. А мне интересно, кто победил, кто проиграл? Проиграл тот, кто первый закричит: «Все, хватит, я сдаюсь». Могу больше терпеть?
Можно закричать «хватит», можно бросить остатки крапивного веника. А есть один из вариантов боя, когда есть как бы территория, да, линии. Ты догоняешь противника за линию, то есть
а
с
вот
твоей
так.
стороны. Да.
Здорово. Слушайте, ну надо, я думаю, у нас надо какой-то обмен фестивалями сделать. Мы придумаем фестиваль, может быть, День ковыля, потому что в Ростовской области открываются экологические тропы, и можем как-то совместить.
Да, с каждым годом
новые. Вы к нам, а мы к вам по окончании этих праздников. Надо об этом подумать, кстати. У вас в первую субботу июня получается, а давайте, может быть, сделаем в первую субботу, потом июля. И вы к нам. Вот надо подумать над этим, потому что об этом как раз...
Писанные фестивали у нас уже есть.
На этом натолкнула Антонина Николаевна вчера,
да.
Когда мы обсуждали вот эту нашу тему, и я рассказывал о вашем фестивале. Спасибо огромное. Мы говорим Ольге Веневцевой, директору музея в Крапивне, в Тульской области.
Тула, Тульская
губерния,
спасибо
вам.
Спасибо. А мы
вам
сегодня...
спасибо.
А мы сегодня говорили о том, что травы, и наш эфир это подтвердил, это не только запах, который мы храним с детства кто-то, а кто-то привозит память о запахах из путешествий по разным регионам страны. Но вот как мы сейчас с Тульской областью выяснили, это и история, это и культура, это и угощение, это и спорт. Многоликие наши травы.
Ой, всех объединяющие. Друзья, спасибо, что были с нами этим утром. Мы благодарим вас. Завтра услышимся, как обычно, в 7:20.
И помните про НКП Донтер и Инстаграм Радио Донтер.
Пока-пока.
Вы слушали Радио России, Радио Донтер.